Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. У Менску и многих інших городах Беларуси сегодня проводятся уличные акции солидарности с семьями зниклых и активистами, которые были покараны обмежеванием воли в справе 14. Александр Лукашенко выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоповетранной обороны России и Беларуси. День белорусской мовы будет уведен у идеологичном управлении Берастейского облвыконкаму. Чиновники хочут один раз в тыдень размовлять с наведниками и меж собой выключно по-белоруску. Это и другое поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
Праской студии далее Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Европейский звяз покуль не будет обновлять перемовы про новое погоднение об стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры краины у Европейского звяза заявили, что вывод российских войск с буферных зон вокруг Павневой Осетии и Абхазии – добрый початок, але это недостатково для обновления перемовов. У совместной заяве удельников саммиту говорится, что это питание будет разглядаться на встрече министров замежных справ краину Еврозвязу 10 листопада. Еврозвяз припынил перемовы с Москвой после российского военного уварвания в Грузию на початку жнивня. Международные назиральники на президентских выборах у Азербайджане заявили, что голосование не отповедало демократичным принципам. Заява АБСЕ была обнародована после того, как улады поведомили про перемогу теперешнего президента Ильхама Алиева, который набрал 90% голосов. У заяве АБСЕ подкреслен значный прогресс в выборчем процессе в Афганистане, але там отсутничали политичные конкуренции, плюрализм у СМИ. Головные оппозиционные партии бойкотовали выборы. Организация безопасности и сотрудничества у Европы закликала улады Узбекистану вызволить журналиста Саліджона Абдурахманова. Он осужден на 10 годов зняволення поводле обвинувачивания у заховывании и распаўсюджванні наркотиков. Поводле представника АБСЕ Миклаша Харасти, процесс отбывался с серьезными порушениями. Абдурахманов сотрудничал с независимыми интернет-выданиями, а так само с узбекской редакцией «Радио Свобода». 10 человек загинули за минулые сутки на Павневом сходе Туреччины в часе боевых действий помеж турецкими войсками и курдскими сепаратистами. Поводле турецкого командования в стрелянине ля мяжи с Ираком были забиты 4 войсковцы и 5 повстанцев. Еще один жаунер загинул и 15 были поранены при крушении военного геликоптера. На хвале свободы вы слухали новины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сегодня в программе мы поговорим про третью годовину акции солидарности с семьями зниклых, про намер беросейских чиновников один день у тызень размовлять по-белоруску и про махчимость побудовы белорусской АЭС на Городинщине. Але почнем за акции солидарности, якая уже 3 года проводится у 16-й день кожного месяца. Сегодня в Менску, Солигорску, Барановичах, Жодзине, Могилеве, Мазыры и Борисове проводились в уличные акции солидарности с семьями зниклых. На Кастричницкой площади у Менску о 6-й вечера активисты и демократичного руху собрались, как провести такую акцию. Там находилась и наша корреспондентка Любовь Лунева. Мы записали ей репортаж после закончения акции каля 19-й годины поводле менского часу.
На Кастричинской площади отбылась акция активистов новой незарегистрованной организации «Молодая Беларусь», якая ладила эту акцию с портретами, с оранжевыми стужками, на яких было написано «Молодая Беларусь». Еще на початку акции их лидера затримали. Артур Сенькевич и шел на Кастричинскую площадь, и милиционеры спинили его и заштурхали его у милицейский УАЗик. Где находится Артур Сенькевич, активисты не ведали, але не глядя на это, яны и на кепское надворье, шел дождь, яны стали ланцюжком больше десяток человек с портретами. Треба значить, что колькость милиционеров перевышала колькость удельников акции, их было недзе у 3 раза больше. Милиционеры, до речи, жартовали на кон того, что колькость удельников невеликая в сравнении з минулими акціями, але гэта можна патлумачыць тым, што, наприклад, Малады фронт вырашыў не ўдзельнічаць у вулічнай акції на Кастрычніцкай площі, бо яны займаюцца падрыхтоўкай да дзядоў. Са мной разам знаходзіцца Нікіта Краснов, і ён патлумачыць, чаму так мало было удзельнікаў акції.
Сёння мы сабраліся на Кастрычніцкай площі. На жаль, актывістаў прыйшло не шмат, але мы вырашылі, што трэба рыхтавацца да агульнанацыянальнай акцыі 2 лістапада на дзяды, але разам з тым для нас было таксама неабходна зазначыць гэты дзень, яшчэ раз успомніць тых людзей, якія зніклі ў 99-м годзе.
Актывісты Маладога фронту правялі акцыі ў Салігорску, ў Жодзіне, ў Барысаве, ў Мазыры, ў іншых месцах, у Полацку. Яны павесілі партрэты зніклых, яны павесілі таксама партрэты тых пакараных у справе 14, якія цяпер абмежаваныя волі, якія вымушаны знаходзяцца фактычна пад хатнім арыштам, і іх моладзь таксама ўспрымае, лічыць іх палітвязнямі, таму што парушаныя іхныя асноўныя правы. Такім чынам, акцыя 16-го завершылася без затрыманняў, калі не лічыць таго, што Артура Фінкевіча адвезлі ў цэнтральны РУС, нібыта для высвятлення асобы.
З Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе сёння адбылася акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, паведамляла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі паабяцалі, што адзін раз у тыдзень будуць размаўляць з наведнікамі і між сабой выключна па-беларуску. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Ідэалагічнымі структурамі на Берасцейшчыне кіруе старшыня адпаведнага ўпраўлення аблвыканкаму Александр Рагачук. І вось што ён сёння паведаміў адмыслова для «Свабоды».
Я просто как чиновник, и мои работники не хотят выглядеть идиотами, когда на родном языке не может красиво и соковито ответить, как в данной ситуации вот с вами. Вот основная фабула. Здесь ничего революционного-то нету. Здесь просто желание подняться на нормальную планку в своем развитии.
Со словом Александра Рагачука, день белорусской мовы будет вызначена крышку поздней. Теперь чиновники занимаются самоадукацией.
У нас все люди, которые владеют языком белорусским, просто не хватает практики языковой. Мы очень мягко, потиху. Я уверен, что через полгода, когда мы с вами созвонимся, я вам прекрасно буду отвечать на белорусском языке.
Як успрымаюць ініцыятыву галоўнага ідэоляга у рэгіёне? Сваімі назіраннямі дзеліцца Віктор Сырыца з Баранавічаў.
Калі заходжу ў дзяржаўную установу, заўсёды размаўляю па-беларуску. І таму са мной абсалютная большасць чыноўнікаў размаўляе па-беларуску. Я вельмі добра ведаю намесніка старшыні Брэсцкага выканаўчага камітэта Цуприка. І он так само добра ведає білоруську мову. Ніколи навіть ходив на посередження ТБМ.
На сьогодні у ідеологічній вертикалі Берасцейщини працює 111 штатних чиновників. Іще 242 – намісники керівників по ідеологічній праці на підприємствах і в установах. Акрамя того, по сумішальністві відповідають за пропаганду державної ідеології більше як 2000 чоловік. Міркування старшині ТБМ Олега Трусова.
На местах, где замена кирующих кадров. Ты советские люди, которые ненавидели все белорусское, идут на пенсию. На место приходят молодые хлопцы 40-45 годов, а это дети белорусские, перебудованные, и мову ведают, разумеют. Тому идеологи это отчули. Все разумеют, что коли хочешь на этой посаде займаться, то ты обращешь-таки домовы грататься.
Гэта было меркаванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Яшчэ раз нагадаю, дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі паміж сабой выключна па-беларуску.
Новыя магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне адкрывае фонд ГФПС. Фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў створаны самімі студэнтамі. У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел сёлетнія стыпендыяты фонду з Пацдаму і Берліну, а таксама супрацоўнік беларускай групы нямецкага студэнцкага фонду ГФПС Дзяніс Мыснік.
Перадачу Тетяни Поклад «Беларускае замежжа» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Нацыянальная акадэмія навук і міністэрства энергетыкі сышліся на думцы, што першую беларускую АЭС трэба будаваць на мяжы з еўразвязам, на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя гучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. Кукшынаўскую, Краснапалянскую пляцоўкі будуць трымаць як рэзервовыя, пакуль не пачнецца будоўля, расказвае Ігар Карней.
Выбор Островецкой пляцовки, про які подчас форуму говорили старшиня Президиуму Академии наук Михаил Мясникович и наместник министра энергетики Михаил Михадюк, экспертам подается наибольш спречным. Участок помеж вёсками Гоза и Михалишки, адрозно отсхаванных помеж болотами пляцовок на Могилёвщине, находится в густо заселенных мясцинах. До Астраўца 18 километров, до Вильни 50, до Менску 130. У непосредной близини богатая экосистема. До реки Вильи 6 километров, до Сарачанских озеров 14, до Свиры 19, до Нарачи 40. И уже зусім особная размова про суседство потенциальной АЭС за Уразвязом. До литовской мяжи усяго 20 километров. По иронии лёсу, будовать АЭС збираются на родиме Юрия Бандажевского, экс-ректор Гомельского медичного института, навуковца, який присвятил життё доследованию уплыву на здоровье человека малых дозов радиации. Свой арышт у 1999 годе профессор Бандажевский связывая с критикой на адрес белорусских уладов за бездеяние у ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС. После амнистии у 2005 годе он съехал у Францию, где протягивал заниматься наукой. А днями зарегистрировал у Литве громадский рух у оборону репрессованных у Белоруссии.
Чиновники, министры говорят в одном месте, потом начинается разговор в другом месте. Это диагноз, это симптом чего? Того, что они не знают, что они делают и что они хотят делать. Вот надо определиться. Французы отказались, американцы с японцами отказались участвовать в этой стройке века. Не спешите, а то потом натворите, будет уже невозможно откатать назад.
Большинство экспертов личит, что урешьте Беларусь закольцует себе на сыровинной залежности от России. Свечением тому недавняя поездка премьер-министра Сергея Сидорского на Балаковскую АЭС у Саратовской области. Там находится научально-тренировочный центр, где стажируются российские специалисты, представники Китаю, Ирану, Индии. Магчыма, и белорусские кадры отрымаются от поведной веды так само там. Физик-ядерщик, колишний сябра урадовой комиссии у пытаниях будовництва АЭС Георгий Лепин больше за 20 годов выучая наступствы аварии на ЧАЭС и сам 6 годов отпрацевал на станции. На российский вектор глядеть так.
А у России нет урана. Может получиться так, что он через некоторое время станет настолько дефицитным, что тогда просто бессмысленно будет что-либо строить. В России хватает отработанного топлива. Оно для реакторов этих не годится. Все время разговор ведут о том, что можно его превращать в топливо для реакторов. Но вот реакторы на быстрых нейтронах никто в мире не строит. Всего их 11. 5 даже не запустили.
Аналитики прогнозуют, что попереднее решение будовать АЭС в Островецком районе выключит резко негативную реакцию на Заходе. По словам Юрия Бандажевского, Европа поступово отмовляется от атомной энергетики и перспектива отримать под боком такое соседство захопления не выключит.
Есть желание только казаться экстраординарным, так это одно. А если делать так, как это нужно, так это совсем другое. Нужно просто сесть за стол всем силам разумным в Беларуси и разобраться. Сколько уже мест сменили? 4-я площадь. И не знаю, что делать. Структуры, которые ответственны даже за это, они не могут решать вопрос.
Котлован под першую Беларуси АЭС меркуюсь почать копать уже про год. Кошт реализации проекта, повод для разных оценок, от 5 до 10 миллиардов долларов.
Паведамляў Ігар Карній. Беларускую атамную электрастанцыю, нагадаю, мяркуюць збудаваць на мяжы з еўразвязам на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтобы люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
В Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінську і многих інших городах Білорусі сьогодні проводяться вуличні акції солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14. Олександр Лукашенко виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. День білоруської мови буде введено у ідеологічному управлінні Біросійського облвиконкаму. Білоруську АЕС меркують збудувати на межі з Єврозв'язом на Городенщині. Така позиція огучена у часі праці Білоруського енергетичного і екологічного форуму. У городі пройшла акція у оборону дерев старих присадів у історичному кварталі. Трьох учасників акції затримала міліція. Олександр Лукашенко сьогодні виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. Заява прогучала на посідженні Ради безпеки, на якому Лукашенко заявив про нові погрози міжнародної безпеці, повідомляє Валер Каліновський.
По воле Александра Лукашенко, недавние подеи на Кавказе стали доказом неэффективности архитектуры как глобальной, так и европейской безпеки. До погроз безпеки союзной державы Беларуси и России Александр Лукашенко отнес поширение НАТО, имкнение в этот блок Украины, размещение американских объектов супрасракетной обороны у Европе.
Непосредственно в Европе баланс сил нарушен, и не по нашей вине. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и скорое развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили градус напряженности.
Александр Лукашенко заявил про раздражнение НАТО от росту роли Москвы на международной арене и от самостойной политики Минску. У своей промове перед Радой безпеки спадар Лукашенко заявил, что пропанова России на конт новой системы европейской безпеки, подтриманная Беларусью, але покуль не находит серьезного водуку на Заходе. Урэште Александр Лукашенко зробил выснову, что Заход будет протягивать спробы навязать модель однополярного свету, у сувязи с чем Беларуси треба умацовывать державу и ее безпеку, а так само разглядеть пропанову России на конт одиной системы супрасракетной обороны на заходнем керунку. Российские генералы недавно заявили про готовость подписать отповедную домову уже до конца этого года. Россия разглядает это как отказ на размещение американских ракет и радаров в Польше и Чехии. Тема одиной системы супрасповетранной обороны Белоруссии и России обмерковывалась в часе визита в Минск премьера Владимира Путина. Однако тогда министр обороны Беларуси Леонид Мальцев указал журналистам, что не треба спешаться с прогнозом на конт терминов подписания такой домовы. Справа в том, что перемовы на конт гэтага помеж войсковыми ведомствами России и Беларуси идут уже 8 годов, але безвыникова. Причина в том, что баки не могут домовиться, кто и як будет керовать этой объединенной системой. Махчима своими сегодняшними пророссийскими заявами Александр Лукашенко рыхтует глебу для больше рашучих кроков у этом керунку. Войсковый аналитик из Минску Александр Олесин меркует, что вероятность подписания этой домовы до конца года складая 60%. Організаційні і технічні процедури керування об'єднаної системи супрасповітряної оборони амаль підрихтовані, каже спадар Олесін.
Річ може йти про те, як дорого уступити цю частину нашого суверенітету. Все, звісно, буде опиратися в економічні льготи і преференції, особливо цю ситуацію обостряє світовий економічний кризис.
Це було міркування воєнного аналітика з Мінську Олександра Олесіна. Олександр Лукашенко сьогодні виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі.
Відкрий свободу в інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Пазней сёння у нашай праграме слухайце запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, якая адбылася на нашым сайце 14 кастрычніка. Мінуў тыдзень пасля страйку швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых выбараў у Слонімі, падчас якога работніцы дамагаліся падвышэння заробку. Улады гораду і адміністрацыя прадпрыемства абяцалі выправіць сітуацыю. Што за гэты час змянілася на фабрыцы? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Директор предприемства Владимир Иванашко каже, что администрация спробує реорганизовать витворчість.
Отдельный участок передаем в аренду. Сюда переносим на производственную базу Минский тракт. Турный цех сдаем в аренду, ввиду того, что он практически не работает. Тоже численность людей оттуда все переводится сюда. Счет этого уменьшаем структуру аппарата управления и экономики кета. Деньги будут сэкономлены на, скажем, внутрицеховых перемещений, которые сейчас осуществлялись. Потому что там и оборудование, там туда сырье поступало, а тут будет все на месте. Ликвидируется одна проходная. На все эти мероприятия надо полгода.
Это, так бы мовить, план перспективный. А як збираєтеся подымать заробок сегодня? Питаюся у директора.
Увеличим надбавку по контракту в соответствии с декретом президента. Ну, это будут дополнительно там, какие-то, значит, убытки, но ввиду создавшейся ситуации, ну, наверное, пойдем на это же.
Висвітляється, со слов самого ж господара Іванашки, что заробок швею, який зараз у середньому складає 170-200 тисяч рублів, подиметься на 80 тисяч. На його думку, швачкам треба підвищати свою кваліфікацію, а то, мовляв, молоді роботниці своєчасово не виконують заказ, а тим самим стрімлюють поток і отримлюють малий заробок. Тим часом опитні роботниці у місяць заробляють, со слов директора, 450-500 тисяч. Ось що односно свого заробку сказала господаріня Тетяна, яка відпрацювала на фабриці 10 років.
Я 185 фонарядов. Ну, вообще, вот начисление у меня было. Целый месяц я работала. Хотя я шила и подработку, я брала шила. Так мне 185 тысяч это грязными. У меня еще высчитали подоходный налог. У меня высчитали за общежитие и получили мне 126 тысяч.
Завтра повинен отбыться сход, на яким директор доведе коллективу свои планы реорганизации витворчості. З его слов, наименьш квалифікованим работникам будет пропоновано перейти на працу у пошивочный цех, який будет задаваться у аренду іншому предприемству. Что тычется работниц фабрики, то они покуль не визначилися со своими дальнейшими деяниями. Бо уже зараз у коллективе есть такие, что не хочет подтримливать страйк. Со слов господара Іванашки, проблемы на фабрице почалися с того часу, коли на ее перестали траплять заказы от заходних фирм, которые зараз користаются послугами китайских швачек. Нагадаю, что минулого четверг около 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перьевых виробов покинули працу и пришли до Слонимского райвиконкаму по требованиям подвысить заробок. У той же день на фабрице отбылся сход с уделом старшини райвиконкаму господара Костюка, специалистов и администрации фабрики. Рабочим пообещали повысить заработок и простыли на наступном сходе их проинформовать про то, что сделано.
Со Слонему поведомлял наш корреспондент Михаил Корневич.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет один судельник акции «У оборону древа» у городни Эдвард Дзьмуховский. Мы расскажем про день профилактики пьянства, який сегодня ладит у Менску милиция. У дослідах погутерим про то, як белорусу уберегчися от усесветного финансового кризису. А у нашем опитанні люди на Могилевских улицах скажут, яким чином их может закрануть усесветный финансовый кризис. Максим Жбанко у «Ночной свободе» расскажет про новинки белорусского видеоринку, а у передачи «Барды свободы» Дмитр Бартосик протягне оповед про Андрея Романкевича.
Досліди свободи.
З екранов зникли спортивные репортажи на белорусской мове. Практично нема белорускомовного гукового сопровождения подчас матчев на стадионах. Тему белорускомовного спортивного коментару дослідував наш корреспондент Ігор Корней.
У национальном першинстве працовной мовой для большинства футбольных командов есть российская. Дикторы на стадионе по-российски объявляют склады командов, так само по-российски пишутся прозвища гульцов на футболках, на этой же мове оформлены интернет-сторонки клубов. Одним исключением с 16 команд высшей лиги – Жодинская торпеда. Белорусскость жодинцев – навпростовая заслуга выкладчика истории у одной из городских школ Сергея Пузанкевича. У позапрацовный час Подар Пузанкевич працует диктором на стадионе, пишет артикулы в мясцовую газету и совмещает все это с посадой пресс-атташе торпеда.
Моя инициатива на белорусской мове подтримана еще покойным Яковом Михайловичем Шапиро. 2001 года, когда пришел Шапиро, он подтримал меня в этом. По-другому, майки мы на сайте выложили думку такую, что якобы згодны чи не згодны проголосовать 33 за русскую мову, 63 за белорусскую мову. Директор клуба принял такое решение, вот уже 2 года, прозвище пишется по-белоруску.
Чому, вот, как вы лечите, у інших командах такая вот думка на вас не возникает?
Мабуть, менталитет просто наш привыкли равняться, как завсёды было. А это что-то новое робить, а новое завсёды тяжко пробивает дорогу. Хотя я бачу молодечно, ради команд диктор працює по-білоруську, і у Городні по-білоруську диктор працює. В Бресті двомовність. Тобто, коли склади об'являє по-білоруську, а зачитує там з програмки, він много читає, там він по-руску.
Диктор Олесь Комаровський на початку 80-х 20-го стагоддя першим білорусізував футбольні матчі на білоруському телебаченні. А проч того, він автор двох оповістів про футбол – «Заворожений м'яч» і «Пенальті». До речі, у Білорусі це один приклад мистецької прози про спорт номер один у світі. Господар Комаровський вимушений констатувати, що тепер усі його висилки пущені під адхон.
Ніхто ж уже не везе на білоруську, ні Володимир Новицький, ні Сергій Новиков. Я ніколи їх вчив, як кажуть, тренував. Ну, а вони тепер повністю опираються на русську. Все це вельми хорошо починалося. У 82-м році стали якраз і чемпіонами, коли я перші репортажі вів на білоруській мові. А тепер, ну, такий откат мовний назад. Звісно, мене це засмучає.
Чи можна все-таки нещо спробувати робити в цих умовах? Чи залежить щось від коментаторів, від їх волі?
Від коментаторів не залежить. Залежить від начальства. А от одна з письменників, це много залежить. Я пишу третю книгу про футбол, «Удар золотой буци». Той же герой, що і заворожена м'яча, і пенальці, їде за м'яжу, гуляє за польську команду. Тільки в цьому свою справу робимо. А бачите, як там отримовується. На огу білоруське телебачення ви ж самі слухається, бачите, перейшло на яку мову.
Владимир Хильманович у середині 90-х вів по-білоруську футбольні репортажі на Городянським обласним телебаченні. Узгадує, що тоді до кожного матчу випускалися навіть адмисловые програмки на білоруській мові. Тепер про былые подвиги доводится казать у минулым часе.
Тогда вовремя вся Городинская областная студия телебачения была белорусскомовная. Это зараз там все вынесено. Ни одной передачи не малторской белорусскомовной. По-моему, уже и на Вине здравительной, на российском. В этом сенсе Городня вовремя зарусификована больше меньше областные центры. В Жодине, правда, там и на кошельках футболистов по-белоруску написано. У Городни не, у Городни, знаете, уже все, тотально русификация. Один период был, але вельми коротким часом.
Днем она пишется на футболках по-российски.
Ну, абсолютно, так это завсёды было, снова николи, переезда короткого не было. Телевизия целком зарассеризована, и все авторы, все давно уже контракты не были продолжены, и вся телевизия переведена целком на российскую мову.
Мовная неразбериха в белорусском футболе, как и в большине інших сфер у життєдіяльності, уже веде навод до корректования у орфографии. Прикладом, під час міжнародних зустрічей на узровні національної команди ці клубів, прозвища футболістів на майках звичайно копіюються з пашпортов гульцов, то бок латиницей у білоруській транскрипції. Однак, коли подаються телевізійні субтитри, то у шерогу випадків прозвища чомусь русифікується. Як потлумачили спортивні експерти, напередодні кожної гульні дадзеная про футболістів для заміжного боку справджує Білоруська федерація футболу, яка робить перепіс, як кажуть, на свой капил. У некоторых выпадках прозвища переписываются не с пашпорту, а на слых, и таким модифицированным чином трапляюсь у телекартинку. До речи, до такого кшталту самодейности прикладаюсь руку и мясцовые белорусские телевизийщики, якія подчас трансляции на Беларусь мають уласный русифицированный вариант написания прозвища гульцов. На жаль, у Белорусской федерации футболу отмовились обмерковывать мовную проблему белорусского футболу.
Тему білоруськомовного спортового коментару дослідував наш кореспондент Ігор Карні.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 26 кастрычніка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачів залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишите, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи звучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвали 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехіі вуліца Виноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Менску, Салігорску, Баранавічах, Жодзіні, Магілёве, Мазыры і Барысаве сёння адбыліся вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і з актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. У Менску яшчэ да пачатку акцыі прэвентыўна быў затрыманы актывіст моладзевага апазіцыйнага руху Артур Фінкевіч. Міліцыя не падае інфармацыі пра ягонае месцазнаходжанне. Адзін з фігурантаў справы 14 Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Пра гэта ён паведаміў Белапан. Дубскі быў асуджаны за ўдзел у акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў 10 студзеня да абмежавання свабоды тэрмінам на 2 гады без накіравання ў папраўчую установу. Александр Лукашенко, выказаўшы за разгляд прапановы Москвы пра аб'яднаную сістэму супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі, заява прагучала на паседжанні Рады бяспекі. У горадні прайшла акцыя ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў затрымалі міліцыянты. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. У Злучаных Штатах адбыліся трэція і апошнія тэледэбаты паміж прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта, дэмакратам Баракам Абамам і рэспубліканцам Джонам Маккейнам. Галоўнай тэмай дыскусіі была эканоміка. Еўрапейскі звяз пакуль не будзе аднаўляць перамовы пра новае пагадненне аб стратэгічным партнерстве з Расіяй. На сустрэчы ў Брусэлі лідары краінаў Еўрапейскага звязу заявілі, што вывад расійскіх войскаў з буферных зон вакол паўднёвай Асеты і Абхазіі – добры пачатак, але гэта недастаткова для аднаўлення перамоваў. Міжнародныя назіральнікі на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане заявілі, што галасаванне не адпавядала дэмакратычным прынцыпам. Заява АБСЕ была абнародавана пасля таго, як улады паведамілі пра перамогу цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева, які набраў 90% галасоў. Галоўныя апазіцыйныя партыі байкатавалі выбары. Пасля 30 гадоў аднавілася пасажырскае авіязлучэнне паміж Тэгеранам і Багдадам. Пра гэта сёння паведаміла іранская авіякампанія Махан Airlines. Яе самалёты будуць тройчы на тыдзень ажыццяўляць рэйсы з іранскай у іракскую сталіцу. 10 чалавек загінулі за мінулыя суткі на паўднёвым усходзе Турэччыны ў часе баявых дзеянняў паміж турэцкімі войскамі і курдскімі сепаратыстамі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Хвіліна праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда». Сённяшняя тэма «Народ» і аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філёзафам Тацянай Процкай. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў вёску Вязань, што ў Вілейскім раёне.
Упершыню я прыехаў у Вязань, што на Вілейшчыне, у складзе здымачнай брыгады 15 год таму. Для фільма патрабаваліся характэрныя ды маляўнічыя краявіды. Панарама, што адкрывалася з даху тутэйшага 6-павярховага хмарачоса, ўжо тады не працуючага завода трава араматычных напояў, насамрэч займала дух. Ад гарманічнага ўзаемпранікнення, стройных шэрагаў сасновых лясоў, бярозавых гаёў, трох сажалак ты бясконцы роўнядзі Вілейскага вадасховішча, адкуль п'е ваду ўвесь Мінск. Гэтым разам узнімацца на дах мне не рэкамендавалі. лестница обрынулась целыми пролетами.
В начале 90-х начали же было строить новый цех, а потом как-то рухнуло все с инфляцией. Его пытались продать России. В конце концов, половину оборудования просто растащили.
Расповедая Лариса Бурая, якая приехала сюда у 1990-м с войскового городку Актубинску, что в Казахстане. 51-годовый разнорабочий сельсовету Миколай Мандрик, что пынулся побач, додал.
Молодь побегла.
Я маленькую, молодь. Не могу танцевать. Командиром много, что буду, не могу сказать.
Ты мне меньше. Пустующих хат увязаний нема. Надо привабно куплять их под летище меньшукам.
Они выходят на пенсию, поскольку квартиру купить это очень дорого, и детям, естественно, не под силу. Оставляют квартиры детям, переезжают в деревню, доживают.
Былые городские жихары Лариса и ее муж Александр мне тлумачить.
Я не мыслю себе жизни в городе. Толкотня. Человек слишком большой темп взял.
Бежит, ему даже некогда подумать. Пошел в лес, идешь, собираешь грибы, пошел в огород траву рвать. И думай ты, пожалуйста, родственники Сашины зовут, приезжайте. Мы куда-то сходим в Молодечный. Я несколько раз у них ночевала, я там задыхаюсь. Ты как там заперт в этих четырех стенах. Кто-то у тебя стучит над головой, кто-то спускает бачок в унитазе. Дискомфорт, конечно.
Здесь жила моя...
Мамуся, бабуся, кто еще?
Да, прадеды.
Встреча с семейством Бурых чакала с нетерпением. Александр вернулся на малую родину одразу после демобилизации с авиации. Найперш стал ведомый как лазоплет. А в часе первой вандровки мясовые называли мне его не иначе, как чудиком. Уявите, с места отдаденной ему былой звалки вывез 100 самозвалов из смети, как по его словах побудовать палац. Двухповерховый, годный Александра Бурого. Покольки живе на ускраине, я убачу его одразу. Ладное, моцное бярве, непросторное покое, только на другим поверсе недобудованное. Мовляв, час таки, что бракуя грошей. Зрештой, у житти складается все, как мае быть. А кажет Лариса де Александр.
Мы сидим поколь еще не в палаце.
Не в палаце.
Своя крыша над головой. Своя, девочка своя. Выросла. Сыну служить пошел.
Было 9 домиков. Развелось у нас 10 семей. А потом, когда мать умерла, пчелы также погибли. Я не боюсь укусов. 50 штук только с живота снимали.
А что ты свое лазоплетство не перевел на предпринимательство?
Он ленивый, Виталий. Я ее думаю. Вот когда я ее... Потому что самому поднять цех, это нужно, чтобы была какая-то поддержка.
Тринадцатигадовая Марина вучится на цимбалах у тутэйшай музычнай школе. Гэтым летам гастралявала з ансамблем у Чэхіі, але звязанню перспектыву не звязвае.
Потому что нема працы. Вот только в магазине, а у калгасе грошы не платяць. Вось ты пайшоў на поле, сабраў там вядро луку. Половину калхозу, половину сабе.
Под травяную гарбату починаем про политику. Господары ей постоянно цікавятся.
Надо, чтобы предложили альтернативу нормальную. Поэтому люди боятся перемен. Они помнят еще то, что было до Лукашенко. Сколько были выборы, я никогда не видела, чтобы кого-то силком тащили на выборный пункт. Люди шли сами. Я ни разу не видела здесь в Вязани никого, кто бы агитировал за Лукашенко. На второй срок Лукашенко шел. Я работала в Вязынке. Там частное предприятие. Хозяева нас просили, чтобы мы подписывали за Гончарика. Я сказала, что я уже отдала свой голос, и, извините, больше я подписываться не буду. Вот как в России. Ельцин, единственное, что он сделал хорошо, он нашел себе преемника. Путин Россию начал поднимать.
Ты же видишь, что Лукашенко отмывается себе альтернативу шукать какую-нибудь?
То он просто глупец.
У цикле «Подороже свободы» Віталь Семашка рассказывает про свою вандровку у вёску Вязань, якая у Вялейском районе.
И
Вязеншина. Гэта 33 вёсачкі ды засценкі, дзе жывуць пад 3000 насельнікаў. Школа, амбулаторыя, дзіцячы садок. Год таму СВК «Вілія» перайменавалі ў падшэфны філіял «Менскдарбуду». Аграном, гаспадар Іосіф Швакель ставіцца да гэтага скептычна.
Ё, так как было, просто название поменяло.
Сярэдні заробак колькі?
Больше мільёна. Ну, как пасівная, а зімой уже поменьше.
130 тысяч.
Ещё на механізатору не хватает.
Глядзіш на мільён?
Это ж мільёны не каждый месяц.
Да терминова.
Ну, да. Пришли.
Йосифович, які сэнс у тым, каб абраць одного кандидата?
Государственная политика такая. Совсем не проголосовать тоже. Да мне даже, понимаете, думать.
Про политичную ситуацию.
Надо думать, как посеять, как убрать.
Моя вандроўка адбывалася праз тыдзень пасля выбару. Так што мясцовыя былі не супраць пагавандорыць, як тут кажуць, пра падзеі. 69-гадовы Сергей Крывашэй пачаў з жарту.
Крывашэй, а колькі год вам?
96. 69, то есть. Ну, если бацьку даганю, бацьку мне 96 памёр. А хто ж за мене будзе наступаць? Як же ж быў наш гэтай самой быў? Такая фамілія. Наші дарогі ўсе парабіў. Помагчы нам, на кабаня была. Памыцца ход.
Пенсія колькі у вас?
А вот каб пенсіянер дабавіў, я б не адказаў.
А зараз колькі? 300 рублёў, да? А кім працаваць?
Ой, не сом 15 гадоў. З-за таго, што я сама
вучка.
Я пашоў як слесар. Вот у мене такая пенсія, коэфіцыент не тот.
Сарака 4-гадовая Валянціна ды 43-гадовы Сергей Бустаўскі ў пустэльную вёску Лоюшчына, што побач з Вязанню, пераехалі з Маладзечна. Працуюць яна даярка, ён пастухом. Жыццё прымусіла.
18 лет стаялі на очереди.
Маладзечна, так?
Блага прайшла $4000 заплаціць. Первоначальны взнос.
Вы набылі ту кватэру ілі?
Маёй бабушкі.
Бабушкі. Картушка, все овощі. Обещают квартиру даць. Вязані.
Грошы много получаеш?
600, мне достаточно. На дурнейшы.
Суразмоўцы, аднак, былі крыху на падпітку. Стае прычыны альбо з іншай, але на тую хвіліну усім у жыцці былі задаволеныя.
За што Лукашэнка любіш?
Вайны нікакой не. Заводы пачалі болей-меней работаць. І зарплата лучше стала.
Не нужна машына?
Нет. Платов не нужна. Работа у людзей ёсць, хто хоча.
Пятнаццаць год таму Вязаншчына была месцам масавага палёмніцтва з усёй Беларусі. Тут нібыта штодзень з'яўляліся НЛА, так званыя лятаючыя талеркі. Оказалось, зря часу летают и зараз.
Однажды шла отсюда вечером поезд автобуса, и вот тут как красный шар на углу елок. Ниже опустился, полетел в сторону на Латыгу. Ну и однажды вечером тоже пошел на лес.
Это 70-годовая спадарня Ганна Ивановна, якая одна живе у застенку елочки, аккурат помеж вековых хвоевых древов. Сюды затягнул меня неурымслівы Александр Буры. Тут ён працуе пчаляром 70 вуллів. Правда, гэтай восенню займеў вялікую праблему.
Когда паны дзеруцца, страдают простые холопы. Посеянная была гречиха, только цвести начала, перепахали. Пострадали пчелы. Мёда не набрали. Они голодные сидят, они приходится подкармливать сахаром.
Гэтым же летом у ёлочках ледзьве не адбылася трагедыя. Сюды на пару месяцаў, як на лецішча, з вялікі наязджае ўрач-педыятр 68-гадовая Ніна Іванна Поклад. Над яе гумном некалькі год было вялізнае гняздоўе, дзе раіліся пад 2000 шэршняў. Да часу з гаспадыні яны жылі мірна, пакуль па нечай наводцы не прыехала брыгада раённага МНС. І неўміла разбурылі гняздоўе, пакінуўшы яго ашмёткі. Што было пасля, расповедая спадарня Нина.
МЧС, как это делается, срезал это гнездышко и все. После этого они взбесились все, взбаламутили. В хату начали залетать, ну, сантиметр четыре длиной.
Ну, попадет.
Очень тяжко. Очень не сравним попадет. Ни с укусом пчелы, ни с укусом осы. Я так думаю, что ничего страшного. Коли остальные за мной не полетуть, я буду живая. Роем за мной кинуть, вот. То мне будет все. Но и на не полетели. Я приняла две таблеточки супрастину, холод на место укуса и все.
Тут могли на них подать?
Могла бы. Средь бела дня вторглись без побережья, повлекшие за собой тяжкие наступства.
этой вандроцы по ее просьбе со мной была коляжанка, господаря Мэтт Тереза из Норвегии. И она властный корреспондент у Москве буйнейшей тамтейшей газеты «Афтен Профтен» – «Вечерний», с накладом у 250 тысяч особников. Побывала у Сибири, в горячих кропках на Кавказе. У Беларуси была упершиню. Ей и микрофон руки, и свежие уражения до баджаного часом бывают наибольше слушные.
Мое впечатление, люди вполне довольны ситуацией. И совсем не думают о политике, не хотят. И если они получают стабильность, я думаю, что они будут довольны. Я не могу сказать, что они живут в иллюзии. Это их жизнь. Я бы не хотел жить, как они живут.
Подороже свободы был Віталь Сямашка, який наведаў вёску Вязань. Мы працягваем праграму напамінам пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску і многіх іншых гарадах Беларусі сёння праводзяцца вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. Александр Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Беларускую АЭС мяркуюць збудаваць на мяжы з еўразвязам на гарадзень. Такая позиция огучена в часе працы Белорусского энергетичного и экологичного форума. У городе прошла акция в оборону древа у старых присадов у историчном квартале. Трох удельников акции затримала милиция.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Я так само нагадаю, что передачи «Белорусской свободы» можно слухать и читать в интернете, адрес свобода.орг. А в новом цикле программы «Белорусская Атлантида. Житцё и смерть митов» пропоную вашей увазе передачу «Народ». Автор Вячеслав Ракицкий говорит с философом Татьяной Процкой.
Народ. Гэта ўстойлівая супольнасць людзей, якая гістарычна склалася на пэўнай тэрыторыі і якая адрозніваецца ад іншых супольнасцяў адзінай мовай, адносна стабільнымі своеасаблівасцямі культуры і псіхікі, а таксама агульным уяўленнем сваёй еднасці і фіксаванай самасвядомасцю.
Гэта адно канцэнтраванае вызначэнне дэфініцыі народ з дзясяткаў вызначэнняў, якія існуюць у свеце. І спрэчкі, распачатыя яшчэ ў 19 стагоддзі, што ёсць народ, працягваюцца. Аднак у Беларусі мы ўсё 20-е стагоддзе і цяпер дакладна ведаем, хто ёсць народ, а хто не.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Зразумела, Татьяна, што вы маеце на ўвазе? Савецкую ідэалагему. Народ – гэта рабочая кляса і калгаснікі, астатнія мусіць маўчаць і падпарадкоўвацца гэтаму народу. І ўсё ж, як у беларускай навуцы, савецкай і постсавецкай, вызначаецца паняцце народ?
Возьмем, да прыкладу, тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Тут сцвярджаецца, што ў беларускай мове слова «народ» вызначае. Першае – насельства якой-небудзь краіны, дзяржавы. Другое – нацыю, нацыянальнасць, народнасць. Трэцяе – асноўную працоўную масу насельніцтва. І чацвёртае – проста людзей.
Але тут, Тетяна, зусім супрацьлеглые вызначэнні. Так любую групу людзей можна назваць народам. Гэта што? Невуцтва замест навукі? Ці ў такім вызначэнні хаваюцца нейкія іншыя прычыны?
Мне падаецца, што такая дэфініцыя рабілася свядома, бо яна дае магчымасць для розных ідэалагічных і палітычных маніпуляцый. Менавіта такое складанае і дастаткова процілеглае вызначэнне паняцця народа давала і дае падставы і магчымасці для яго міталагізацыі. Згадзіцеся, што з аднаго боку тунеяцы, як раней казалі, ці проста лайдакі, злачынцы, наркаманы, прастытуткі, народ, як частка насельніцтва, а з другога – не, бо яны не працоўныя, не ствараюць матэрыяльных каштоўнасцяў. І цікава, што доўгі час увесь савецкі перыяд нашай гісторыі да працоўных мас адносіліся толькі тыя, хто ствараў матэрыяльныя каштоўнасці. Адсюль і дыскусіі, інтэлігенцыя. Гэта народ ці не?
Такім чынам, народ у савецкай навуцы і практыцы быў вельмі зручнай ідэалягемай. Вы ж, Тетяна, падкрэсліваеце, што паняцце народ нават металігізавалася. Якім чынам? Чаму?
Каб адказаць на гэтае пытанне, давайце разам успомнім устойлівыя крылатыя метафарычныя словазлучэнні са словам «народ». Там зафіксаваны асноўныя сферы распаўсюджвання і своеасаблівага жыцця міфа.
Першае, што мне прыходзіць у галаву, гэта народная мудрасць, народная творчасць, народная медыцына, душа народу. Нарэшце там народны артыст, просты народ, голас народу, інтарэсы народу.
Працягну і я з націскам на ідэалагічных аспектах металагемы народ. Савецкі народ, народная любоў, шчасце народа, народная партыя, народны камісар, ворагі народа, народныя масы. Далей болей. Калі нешта пазбаўляецца з прыватнага пачатку, губляе адушаўленнасць, можа навязаць такой супольнасці і любыя дзеянні і сцвярджэння. Калі ласка, народ заўсёды правы, народ не можа памыліцца. Людзі старэйшага ўзросту, якія ўяўлялі сябе савецкім народам, былі выхаваныя на падобных сцвярджэннях.
І такім чынам на гэтых людзей у супольнасці перакладвалася адказнасць за дзеянні ўлады. Ніхто ні за што не адказваў, бо дзейнічаў ад імя народу. Памятаецца, што нават на просьбу народу падвышаліся цэны.
Народ неабходна было любіць, рабіць усё ў ягоных інтарэсах, нават страціць жыццё за народ лічылася пачэсным. Таксама сцвярджалася, што народ кіруе дзяржавай праз сваіх прадстаўнікоў, а дзяржава робіць усё для свайго народа. Уклад у народнае шчасце – мэта жыцця кожнага чалавека. Так коротка можна выкласці змест міфа пра савецкі народ. Коротка можна зазначыць, што ў нас народ – гэта як у Індыі, такая свяшчэнная карова, якую можна і не карміць, і прагнаць, але чапаць нельга, барані Бог.
А як у іншых народаў? Такое ж складанае і супрацьлеглае ўяўленне пра народ.
Іншыя народы таксама металагізуюцца. Напрыклад, немцы лічылі сябе звышрасай, якая можа прэтэндаваць на сусветнае валадарства. Рускія вераць у сваю богам ім накіраваную унікальнасць. Яны бачылі і бачаць свой своеасаблівы шлях развіцця і ганарацыя ім. Амерыканцы даволі хутка таксама стварылі міт пра сваю краіну, як краіну ўсе агульных магчымасцей. Металагема народа ўласцівая ўсім народам.
Але адкінем зараз у бок ідэалагічнае шалупінне савецкай пары, ачысцім ад яго паняцце народ. Ці ёсць у беларусаў свой сапраўдны, спрадвечны міт пра народ?
Вядома ж, ёсць. Ёсць міты пра беларускі народ, якія маюць іншыя народы. І ёсць міт, які мы самі пра сябе маем. Большасці народаў знешнія і ўнутраныя міты адрозніваюцца, а ў беларусаў яны амаль што аднолькавыя.
Дык якія гэта міты?
Беларускі народ добразычлівы, гасцёвы, няспрэчлівы, даволі кансерватыўны, працавіты, нехлуслівы, цярплівы, з вельмі нізкімі патрабаваннямі да жыцця. Узгадаю ўжо класічнае: быў бы хлеб і не было б вайны, і можна жыць шчасліва. Не з пустога папулярны палітычны лідар коротка сфармуляваў сваю праграму, як неабходна забяспечыць усіх беларусаў чаркай і шкваркай.
А што тут такога міталагічнага? Кожны скажа, што беларусы сапраўды такія?
Так, скажа, і ніколі не пацвердзіць, што зайздросціць, баіцца ўлады і адначасова яе ненавідзіць, што прагне заможнага прыгожага жыцця. У гэтым і ёсць спецыфіка міта. Ён не штучнае ўтварэнне паліттэхнолагаў ці ідэолагаў. Калі жыве міт, значыць, ён патрэбны, ён падабаецца, ён выконвае пэўныя сацыяльныя задачы, дапамагае людзям выжыць і жыць. Міты, якія асабліва падабаюцца беларусам, дапамагаюць захаваць пачуццё асабістай годнасці, значнасці асабістай ролі ў развіцці краіны, дзяржавы. Чаму, напрыклад, беларусы не хочуць ніяк адрэагаваць на масавыя падробкі вынікаў выбару? Таму што тады разрушыцца міт пра тое, што мы выбіраем, што ад нас залежыць вынік выбару, разрушыцца міт пра народаўладдзе.
У сучасным грамадстве у якой форме існуе міт про народ.
У сучасным грамадстве распаўсюджанай з'яўляецца форма дзяржаўных мітаў. Яны могуць быць зафіксаваныя ў літаратуры, выяўленчым мастацтве, гістарычным і філасофскіх працах, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
І як же ён фармаваўся?
Знаданне слову «народ» становчага сэнсу так званымі народнікамі, удзельнікамі руху інтэлігенцыі ў другой палове 19-го стагоддзя. Народнікі лічылі сялянскую абшчыну найлепшай формай грамадскіх адносін, а сялянства – найбольш прагрэсіўнай часткай грамадства. Бальшавікі, якія адмовіліся ад асноўных пастулатаў народнікаў, аднак узялі ў іх погляды на народныя масы, як на галоўны фактар грамадскага развіцця. Толькі да сялян дадалі яшчэ і рабочых. Бальшавікі і распрацавалі сучасны міт пра народ. Аднак, адмовіўшыся ў цэлым ад бальшавіцкай сістэмы ўлады і эканамічных адносінаў, мы поўнасцю захавалі бальшавіцкія міты.
І якія гэта мела наступствы?
Па-першае, гэта дапамагло захаваць стабільнасць, якой беларуская дзяржава вельмі ганарыцца. Па-другое, дапамагло ўмацавацца ва ўладзе тым палітыкам, якія бачылі неабходным рэстаўрацыю сацыялізму з чалавечым тварам. Па-трэцяе, замарудзіла і ў асобных абласцях і спыніла развіццё дэмакратыі на Беларусі. Па-чацвёртае, зрабіла камфортным пераход да новай сістэмы каштоўнасцяў для значнай часткі беларускага насельніцтва, асабліва пенсійнага ўзросту, хоць і значна прытармазіла ўмацаванне гэтай сістэмы.
А чаму так адбылося?
Савецкія міты былі скіраваныя ў будучыню, яны адцягвалі ўвагу ад праблем сучаснасці, знаходзілі простыя і зразумелыя тлумачэнні розным з'явам грамадства, у тым ліку і палітычным. Цэнтральным паняццем гэтых мітаў, канешне, з'яўляецца народ. Невыпадкова, калі людзі дэмакратычных перакананняў толькі паспрабавалі разбурыць міт пра беларускі народ, супрацоўнікі абвінавацілі іх у тым, што дэмакраты не любяць свой народ. Нават прэзідэнт краіны гэта публічна выказваў. Захаванню старых мітаў спрыяе закрытая інфармацыйная прастора, адзяржаўленне самага папулярнага СМІ тэлебачання, неразвітасць інстытута прыватнай уласнасці. У краінах былога СССР, дзе гэтыя прычыны зліквідаваныя, савецкія міты не ўзгадваюцца, людзям яны ўжо не патрэбныя.
А як суадносяцца прастора міту і прастора рэальнасці ў сучаснай Беларусі? Чаму самі людзі вельмі часта гавораць не ад сябе, а ад імя мітычнага народу? А ты і замляюць сябе з народам.
Змяншэнне насельніцтва працягваецца. Штогод нас становіцца ўсё менш. Беларуская мова, як адметная прыкмета народа, не развіваецца. Колы яе ўжывання звужваюцца. Пад пагрозай эканамічная самастойнасць беларусаў, як следства і палітычная. Ёсць яшчэ шмат іншых праблем. І каб не задумывацца над гэтымі праблемамі, людзі пачынаюць ужываць міты пра сябе, пра заможны, шчаслівы, квітнеючы беларускі народ. Так прасцей і няма адказнасці. Існаванне ў прасторы міту больш камфортнае, чым у прасторы рэальнасці.
І што б сталася, калі раптам міт пра народ знік увогуле? Як адрэагавалі б на гэта людзі?
Думаю, людзі адчулі бы сябе вельмі неутульна. У рускага пісьменніка і публіцыста Пісарава ёсць адпавяданне пра людзей, якія ўвесь час жылі ў цемры. І калі герой запаліў святло, усе ўбачылі, якія яны брудныя, непрыгожыя, і затушылі святло, а героя забілі. Пра гэта заўсёды трэба памятаць, калі хочацца раптоўна памяняць міты. На шчасце, міты проста так не знікаюць. Павінны значна змяніцца абставіны жыцця, нават павінны сфарміравацца новыя міты. У нас гэты працэс ужо пайшоў між іншым. Створаны міт пра прэзідэнта, які ўсё можа, дбае пра інтарэсы народа. Гэты новы міт паціхеньку выціскае стары міт пра ўладу народа, пра непаграшымасць народа, пра мудрасць народа. Гэтыя іншыя якасці пераходзяць да прэзідэнта, які ўжо і назву бацька атрымаў. Адзінае, дзе народ яшчэ можа па афіцыйнай версіі праявіць сваю мудрасць, гэта правільна выбраць прэзідэнта ці дэпутатаў парламента.
А як быць з любоўю да народу?
Не, не думаю, што гэта міт. Ва ўсялякім разе для мяне гэта рэальнае жыцця. Бо для мяне народ – канкрэтныя жывыя людзі, з якімі я сустракаюсь у часе майго жыцця. У старым запавеце Бог сказаў, што мае толькі адзін любімы народ. У новым запавеце нам адкрылі, што любоў Божая распаўсюджуецца на ўсе народы. Для веруючых чалавека гэта дастаткова. А неверуючы будзе ствараць сабе розныя іншыя міты.
Таццяна, як доўга праіснуе гэты самы пашыраны і ўкаранёны ў беларускую свядомасць міт пра народ? І што станецца з народам, калі згіне міт пра яго?
Я думаю, што міт пра народ не згіне ніколі, бо народ, людзі, насельніцтва не могуць існаваць без мітаў. Іншая справа, што сучасныя папулярныя міты зменяцца, трансфармуюцца ў іншыя. Напрыклад, міт пра тое, што народ заўсёды правы, згіне пасля таго, як людзі адчуюць адказнасць за сваё жыццё і не будуць перакладаць яго на плечы дзяржавы. У новым жыцці будуць новыя міты пра народ.
Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала філозаф Таццяна Процка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Вільня» з удзелам гісторыка мастацтва Сергія Харэўскага.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградская 1, Прага 1, 110 00, Чэшская Рэспубліка. 110 00.